при зажиточных было много старообрядцев. Моления проводились в двух молельнях, именовавшихся по фамилиям богачей, их основателей, Мосягинской и Ваниковской. Обе были на погосте, вероятно, они были разного толка. Внешне они ничем не отличались от обычных каменных домов, разве что находились внутри кирпичных оград. Третья молельня называлась Брачной, стояла открытой за железной решеткой, и обличием напоминала церковь. Никогда не видела, чтобы ее вообще кто-нибудь посещал. В Мосягинскую молельню мы, ребята, как-то раз из любопытства забрались. Молельня находилась на втором этаже в глубине двора. Низкое, большое, закопченное помещение, духота, большое количество свечей. У входа берут вышитые коврики, подушки для коленопреклонения. Свет свечей не разгоняет мрака, видно из-за копоти на стенах. Очень не понравилось гнусавое пение. Мы быстро оттуда убрались. Уж очень все это было мрачно и некрасиво по сравнению с нашей Солецкой православной церковью. В Ваниковскую молельню я один раз заходил по поручению отца с письмом от Ольги Александровны Королевой к матери из Китрии. Я не знаю, правильно ударение делаю, неправильно. Ваниковская молельня скорее была скитом, где за каменными стенами среди садов жили матушки во главе с матерью из Китрии. Матушка из Китрии часто появлялась на улицах, всегда одета во все черное, с посохом, в темно-синих очках. За глаза ее называли матушка Перехитрия. К матушке из Китрии меня вели в ее покои через много комнат. Комнаты очень светлые, чрезвычайно чистые, на полу чистые половики, на стенах множество икон, иконы с темными ликами. У ликов под глазами мешки, в кавычки взято. Мне, помню, не понравились они. Теперь-то я понимаю, что я тогда не оценивала иконы древнего письма. Куда делать теперь все это богатство? Большинство старообрядцев в Сальцах, особенно из зажиточных, не чурались православных компаний, но были и такие, которые не будут есть из одной посуды с православным, так как это грех, называлось «обмершиться». Тоже могу неправильное ударение поставить. Даже в своей семье, например, бабка купцов Красавиных имела отдельную посуду, поскольку сын, невестка и внучки были обмершившиеся. А однажды ее внучка, моя ровесница, спросила бабку, почему она серебряные ложки не имеет отдельные, а пользуется теми, что и все. Бабка на это и ответила, к серебру не пристает. Бабушка Замарина рассказывала мне, что купец Холинов, старообрядец, бывал у нее на именинах. Если именины приходились на постный день, у старообрядцев, кроме среды и пятницы, еще и понедельник, он, придя в гости, просил разрешения прилечь на кровать. Полежит минут пять, встает, умоется и присоединяется к компании. У него начинался уже следующий день, скоромный. В Сальцах проживало небольшое количество семей евреев, ремесленники, мелкие торговцы. Среди них аптекарь, истопник, скорняк, мясник, медник, белошвейки и прочие. У них была синагога, не имеющая постоянной прописки. Под нее снимали дома. Долгое время, например, синагога помещалась в небольшом одноэтажном доме моего двоюродного дяди, Погодина Ивана Степановича. Отношение Сальца к евреям было, я бы сказал, ровное, без антисемитизма. Отец вспоминал, что в годы организации Союза Михаила Архангела, или как называли в народе «Черные сотни», в Сальцах из некоторых мещан и приказчиков тоже организовывалось... Была та же пакость и сделала попытку устроить еврейский погром. Но молодежь из «Солецкого бомонда», в кавычках, в том числе и мой отец, набили им морды. «Черная сотня» прекратила свое существование и больше не возобновлялась. Православная церковь в Сальцах пророка Ильи, вернее собор, была богата и хороша. Судя по архитектуре, построена не позже середины XIX века. Здание объединяло в себе колокольню, зимнюю и летние церкви. Особенно хороша внутри была летняя церковь с высоким куполом, вся пронизанная светом, с громадными росписями по стенам на библейские темы. Церковь имела 5 алтарей. 2 в зимней церкви преподобного Никандра и Александра Невского, 3 в летней, пророка Ильи, Казанской Божьей Матери и чудотворца Николая. Все иконостасы были в серебряных и золоченых ризах, иконы, вывешены, развешены на стенах, тоже в серебряных ризах. Во время голода в Поволжье церковь должна была отдать часть серебра в помощь голодающим, но сальчане этого не допустили, а собрали его среди населения. Помню, что и мать давала какое-то серебро и золото. Все ценности церкви таким образом были сохранены. В два престола праздник, два престольных праздника, Ильин день и Казанской Божьей Матери, по городу проходил крестный ход. Путь обычно шел от церкви по большой дороге в гору и обратно. Впереди двигался целый лес хоругвей, фонарей на древках с зажженными свечами. На древках же небольшие иконы наподобие членов Политбюро, которые нынче носят на демонстрациях. Это в 70-х годах писались воспоминания, поэтому да, это тут с таким... Дальше шел прищ в сверкающих ризах, затем, как корабли над толпой, плыли основные иконы, установленные на специальные носилки. Каждую икону в их в крестовый ход ход было 10-15, несли по 4 сменяющихся человека. Верующие, и мы, ребята в том числе, крестясь, проходили под ними. В Солецкой церкви поражало и восхищало обилие, красота и разнообразие риз для священнослужителей. В Пасху ризы были золотые, в Страстную неделю черные, расшитые серебром. В остальное время употреблялись красные с золотом, голубые с золотом и так далее. Во время служб пел хороший хор из любителей, или, как бы сейчас сказали, самодеятельность. Хор действительно был хорош. Многие годы регентом хора был мой дед Михаил Михайлович Смирнов. В молодости в хоре участвовал и мой отец. У деда было множество нот с церковными песнопениями, целый шкаф. Воспитывались мы в религиозном духе. Я не знаю, вот это вот читаешь, спасибо, может быть, такие. да, я, наверное, остановлюсь. А здесь есть воспоминания, они оставлены в Литве, да. Так что, если кому-то интересно, можете почитать, потому что здесь очень много фамилий.